Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». С 95 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube. Первый фильм вышел 12 ноября. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганок, записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Сегодня на вопросы Виктора Кульганека отвечает ведущий подкаста «Время свободы» Андрей Шароградский.
Андрей Шароградский, сотрудничаю с русской службой «Радио Свобода» с декабря 1992 года по 1994. Внештатный корреспондент в Пекине, в Прагу приехал в декабре 95-го, контракт заключил в феврале 96-го.
Андрей, привет, спасибо за твое время, спасибо, что согласился. Наше с тобой сегодняшнее интервью, наш разговор будет посвящен 30-летию работы и жизни русской службы «Радио Свобода» в Праге. И первый вопрос у меня к тебе такой. Помнишь ли ты свой первый эфир?
Ну, первому эфиру предшествовал переезд в Прагу. Я к этому моменту уже проработал полтора года внештатным корреспондентом в Пекине. Я тогда учился там и после окончания учебы вернулся в Петербург. Некоторое время проработал в газете «Невское время». Сейчас она уже не существует. А в 95-м, когда уже, в общем, основная масса сотрудников русской службы переехала из Мюнхена в Прагу, я в декабре приехал сюда. Очень был рад этому приглашению. И этому предшествовало довольно важная, наверное, может быть, одна из самых важных в моей жизни недель, потому что 6 декабря, когда я работал в газете, вот как раз у меня раздался звонок от тогдашнего начальника отдела новостей Дмитрия Тарасенкова. Он мне позвонил и сказал, что мне вас рекомендовали, не можете ли вы приехать в московское бюро попробоваться, может быть, в наш отдел новостей. Я все бросил, точнее, нет, я доделал, конечно, свои дела, пошел, взял выходной, сел в ночной поезд, рано утром в среду приехал в Москву, попробовался там. Судя по всему, все прошло хорошо. Тарасенков меня тогда спросил, сколько вам нужно времени для того, чтобы собраться в Прагу. Я, не задумываясь, сказал, что мне для этого нужно не больше 3 дней. Но он так усмехнулся, сказал, ну, 3 дня не надо, недельки две, за недельки две мы вас предупредим, все будет в порядке, и приедете. Я говорю, хорошо, 2 недели. И я вернулся, честно говоря, ничего не говоря в своем коллективе в газете. На следующее утро, это был четверг, у меня раздался звонок опять от Тарасенкова. Он мне сказал, вы сказали, что вы можете приехать через 3 дня, а у нас там весь отдел покосил грипп. Можете ли вы приехать на работу в понедельник? И, конечно, ну, можно себе представить мои чувства. Я немножко, так сказать, напрягся, доработал тот день, а потом ходил целый день. На следующий день пошел, купил себе билет в Прагу, благо тогда не нужны были визы для российских граждан. Вот, я купил себе этот билет, потом, конечно, я очень мучился, потому что мне нужно было пойти и сказать главному редактору газеты о том, что я, судя по всему, ухожу, потому что, ну, такой шанс предоставляется раз в жизни. Вот тогда, в 95-м, никто даже не подумал мне возразить, они сказали, Андрей, это потрясающе, это настоящий важный шаг, мы тебя удерживать не будем, возвращайся, приезжай к нам в гости, может быть, пиши для нас и так далее. Вот, еще один день я собирался, и вот в понедельник, 11 декабря рано утром, помню, в аэропорту встретил Клаудию Шифер. Вот, прилетел, сел в такси, приехал вот в это старое здание «Радио Свободы», которое, как известно, здание федерального парламента, ставшее пустым после того, как Чехословакия распалась. Я приехал на такси, я помню, я сразу попал в руки нашего администратора Татьяны Пшикрыловой, которая работает с нами вот уже 30 лет, и я должен сказать, что в любой книге про Радио Свободы, вот этих 30 лет, ей должна быть посвящена отдельная большая глава, как эта хрупкая женщина справлялась вот с этим коллективом, заполняя какие-то заказы на командировки, билеты, решая вопросы с жильем и ни разу никого не подведя. Я просто не представляю. Я восхищаюсь. Мы сейчас уже в русской службе, боюсь, немножко это уже воспринимаем как само собой разумеющееся, но без Тани Пшикрыловой, конечно, эта русская служба была бы совершенно другой. Я должен сказать, что я Таней восхищался все эти 30 лет, хотя, может быть, недостаточно, так сказать, громко. Вот, встретила меня тоже, теперь, к сожалению, уже покойная Маша Клайн. Она тогда работала старшим редактором в отделе новостей, а там потом стала и была 5 лет директором русской службы «Радио Свобода», если не ошибаюсь, с 2004 по 2009 год. Тоже встретила меня очень приветливо. Я пописал новости, ну, вечером поселился в вот этой первой своей пражской квартире, точнее, не своей. Это был дом, в котором селили тех, кто приезжал. Вообще селили в разных местах. Ну, другие сотрудники, может быть, вам расскажут. Но те, кто приезжал уже поздней осенью или в начале декабря, селили в доме, который был построен, насколько я помню, специально для дипломатов восточно-германских. Опять же, так сказать, Германия объединилась незадолго до этого. Этот дом стоял пустой. И вот нас там селили. Правда, он был очень далеко, в пражском районе под названием Ржепи. Это 22 остановки, если ничего не изменилось, на 9-м трамвае от Васловской площади. Для меня, надо сказать, что это тоже был в определенном смысле шок. Трамвай, ходящий по расписанию. Я когда увидел это расписание, рассмеялся. Ну что это такое? Что, ну, типа, вот пишут вплоть до минуты. Потом, когда я увидел, что это действительно все совпадает, мне после транспорта в Петербурге, где там висит табличка, интервал 7-10 минут, с такого-то по такой-то час, ты никогда не знал, придет ли вообще автобус, там трамвай или троллейбус, а тут все было минуту в минуту. Вот. Ну и, конечно, так сказать, вот я оказался в этом здании. Здание, как известно, было передано по инициативе Вацлава Гавела за 1 крону, и это в определенном смысле спасло Радио Свободы, которое, опять же, как известно, распоряжением Билла Клинтона собирались закрывать. Вот. И Радио Свободы переехала. Правда, конечно, к этому моменту уже и правительство России сделало многое для того, чтобы в Соединенных Штатах поняли, что Радио Свобода нужно сохранить. Уже началась Первая Чеченская война, когда я приехал, ну, это был уже декабрь, и один из первых моих разговоров с сотрудником отдела новостей Алексеем Собченко, он рассказывал, как он сидел в новогоднюю ночь с 94 на 95 год, и пока все отмечали Новый год, он рассказывал о вот этом страшном штурме российскими войсками Грозного, который закончился гибелью огромного количества людей, в общем, о страшных совершенно событиях. Так что, в общем-то, этот переезд к моменту, когда мы переезжали, уже выглядел логичным. Очень сразу, конечно, я попал в такой коллектив, очень интересный, там тот же Дмитрий Тарасенков, он такой довольно угрюмый, по крайней мере, на первый взгляд, человек. Вот. Он в свое время писал детективы. Есть такой детектив «Человек в проходном дворе», такой фильм, довольно нестандартный, такой многосерийный фильм о том, как ищут преступников нацистских уже в советское время. Дело происходит в Таллине. Недавно этот фильм мне попался. Я увидел, что там, видимо, восстановили его инициалы. Вот. Ну, мы как-то с ним нашли общий язык. Ну и, конечно, я попал в коллектив с такими столпами, просто там смотришь, Петр Вайль. Ну, тогда был пик популярности уже покойного, к сожалению, к тому времени Сергея Довлатова, а тут общаешься с его одним из лучших друзей. Но я, конечно, тут же бросился читать его книжки, потому что до этого просто особенно возможностей не было. Прочитал, понял, с каким человеком я имею дело. Там была комната, в которой сидели Лев Ройтман, Марио Корти, Джованни Бенси. Вот. И еще один наш коллега, который до сих пор коллега, я не буду его называть, но просто мне очень запомнилось, у него был стол свой, это комната, по-моему, с 4 или 5 столами была, потому что некоторые сидели в отдельных кабинетах. Там был факс, полученный Радио Свобода. Вот. На этом факсе на бланке петербургской фирмы «Нева», она там через лет 15 после этого, значит, благополучно разорилась, но я ее помню, это была такая довольно большая в городе туристическая фирма, значит, в этой, на этом, значит, факсе было написано: «Дорогая Радио «Свобода». У нашего главного бухгалтера, ну, назовем его Иван Иванович Петров, завтра юбилей, 50 лет. Пожалуйста, передайте для него на ваших волнах песню группы «Фристайл Фонари». Вот, конечно. Но мне вот сейчас вот 30 лет исполняется с тех пор, как мы переехали, и я думаю, а может, этому главному бухгалтеру вот сейчас исполняется 80 лет. Может быть, он все эти 30 лет ждет песню группы «Фристайл Фонари». Не знаю, надо было бы, может быть, ему поставить хотя бы один куплетик. Вот так вот, конечно, интересно было и оказаться в этом здании. Вообще, я считаю, что иногда говорят подходящее здание, неподходящее здание. Оно должно быть, ну, вот как вот, знаете, как говорят про храм, должен быть намоленный. Вот журналистски намоленным он должен быть. И, в общем, это здание, оно как-то вот как-то стало именно таким. Именно, я не знаю, я себя там чувствовал вполне комфортно. И, наверное, очень важно для меня то, что вот мы сейчас сидим в студии, которую фактически перевезли. Я уж не знаю, перевозили ли ее из Мюнхена, но это та же самая студия, которая была и там, и я себя там чувствую именно комфортно. Хотя здание, конечно, интересное. Оно, если судить по фотографии августа 68 года, этой знаменитой фотографии, где советские солдаты сидят на броне танка, растерянные перед вот зданием музеума, перед Вацлавской площадью, то там на заднем фоне видны, что вот эта вот там такая вот надстройка металлическая из стекла и металла, она вот именно в этот момент делалась. Я помню, в лифте там были, значит, этажи, с первого по четвертый, если не ошибаюсь. Но был еще какой-то промежуточный этаж, он обозначался буквой H. Вот. И там тоже размещались студии, где записывались не новостные программы, не прямоэфирные, а вот программы. И, конечно, тогдашний директор Русской службы радио «Свобода» Юрий Львович Гендлер, он называл это H, он называл это Handler Level, и, в общем, гордился этим и иногда туда заходил, хотя его кабинет был выше. Ну, и, конечно, не могу не сказать, что сразу выяснилось, что он из Ленинграда, а когда мы с ним поговорили минут 5-10, выяснилось, что он закончил ту же школу в Ленинграде, в которую я лет через 20 после того, как он закончил, поступил. Будем считать, что я поступил на работу и подписал контракт немножко по блату, хотя, в общем, надеюсь, что все-таки меня взяли за заслуги. Вот. И продолжая разговор о здании, ну, понятно, что это здание все-таки федерального парламента, и там тоже был вот этот дух. Я помню, ты входишь, и там большая довольно бронзовая скульптура, там мужчина, женщина и ребенок, она называлась «Родина», и я не сразу узнал, что «Родина» по-чешски это семья, вот. Ну и, в общем, там, так сказать, несмотря на появление всех вот этих будок, студий и так далее, там, конечно же, все-таки витал этот воздух, даже ходили легенды, что там есть то ли призрак, то ли действительно живой, там какого-то из бывшего сотрудника, такого обслуживающего чехословацкий парламент, и он не захотел покидать это здание, где-то по ночам выходит. Я ничему этому не удивлялся, потому что рядом была Вацлавская площадь, которая когда-то была конным рынком, и говорят, что там в полночь появляется призрак лошади, вот, и когда-то ее там замостили, вот эти легенды про Прагу, ее замостили, значит, камнями из разбитых надгробных еврейских плит, и что там появляется профессор, который, значит, в тумане пытается собрать свой обратно надгробный камень, каждый раз не успевает, значит, и уходит. Вот, я регулярно начинал работу, ночную смену в 3 часа утра, проходил по Вацлавской площади, профессора не встретил, но, в общем, все равно, так сказать, Прага, она прекрасный и загадочный город, который я очень люблю все эти годы, и, соответственно, я в эти легенды верю. Вот. Но если чуть серьезнее, то, конечно, Прага, опять же, во второй половине 90-х годов она сильно отличалась от того, что сейчас. Ну, понятно, появилось огромное количество мест, где можно очень вкусно поесть. Ресторанов было, конечно, поменьше, хотя всегда было вкусно. Ну, разумеется, я говорю и про пиво тоже местное. Вот. Но, в общем, с точки зрения безопасности здесь было все гораздо хуже, потому что здесь была довольно серьезная преступность. Я так понимаю, это были приезжие преступники вот из постсоветских стран. Вот. И, в общем, тебя могли в конце 90-х годов могли остановить на улице, там, прижать к стенке, забрать там, часть денег. И, конечно, нельзя не вспомнить о том, что сотрудница русской службы «Радио Свобода» Молли Гордин, она известна под псевдонимом Инна Светлова, она вела передачу «Контакты». Она не переехала из Мюнхена в Прагу, она приезжала для записи своих программ, у нее была еженедельная передача, ну, из Мюнхена, в общем, не очень далеко ехать, она приезжала, записывала программу, я помню ее, это очень-очень яркая была женщина, ее программа пользовалась успехом, ее убили, ее застрелили в подземном переходе от вокзала к радио, там совсем немного надо пройти, но вот она этот путь не прошла, по-моему, в 96-м, я могу, может, ошибиться, но, конечно, или в 97-м году, ее застрелили. Вот. Но потом, конечно, порядок был наведен, ввели визы, Чехия вступила и в НАТО, и позже в Европейский Союз, и потом в Шенгенскую зону, и стала гораздо-гораздо более безопасным городом. Дай бог, чтобы так оно было дальше.
На волнах радио «Свобода» в программе «Золотой запас свободы» беседа Виктора Кульганыка с ведущим подкаста «Время свободы» Андреем Шароградским.
Скажи, пожалуйста, еще пару слов о старом здании. Вот ты, собственно, очень подробно рассказал о нем. Но, насколько я знаю, там еще, помимо всего прочего, царила очень такая творческая, дружеская атмосфера редакции. Я знаю, что там люди и выпивали после работы, иногда и во время. И во время вот этих всех выпивок решались какие-то творческие, важные вопросы. То есть, насколько это все было ярко?
Это действительно было. Тут, конечно, очень важно сказать, что в этот момент, в 95-м году, так сказать, состав радио обновлялся. Это обновление, ну, я молодой сотрудник, присоединился, я очень хочется верить в том, что, как сказать, вот это обновление пошло на пользу «Радио Свобода». И, конечно, приезжало очень много людей, очень много новых людей. Мы знакомились, конечно, все были молодые и так далее. Действительно, тогдашняя ситуация, она позволяла устраивать и довольно регулярно то, что мы называли socials. Там было что-то вроде бара внутри, и туда можно было прийти, выпить, и включалась музыка. И там, я не знаю, когда отмечался какой-нибудь праздник, люди могли принести свою еду и так далее. То есть тогда с точки зрения мер безопасности все было гораздо проще. Я ни в коем случае не против тех мер, которые были, в конце концов, введены. Это было другое время. Можно было приносить еду, выпивать, приходить со знакомыми. Я еще помню те времена, когда для того, чтобы войти, было достаточно вот просто показать какую-то там свою карточку, там не надо было прикладывать, ничего там магнитного не было. Можно было, в общем, входить довольно свободно. Это действительно была другая атмосфера. Правда, конечно, это все довольно быстро изменилось, потому что еще до 2001 года, до 11 сентября были взрывы в посольствах в Кении и Танзании. После этого вокруг радио стали дежурить автоматчики, а после 11 сентября уже, ну, многие вам расскажут о том, что было все перекрыто, подогнали бронетранспортеры, правда, там была эта целая история, когда какое-то элитное подразделение гнало там свои бронетранспортеры. 4, по-моему, все они сломались. Потом у одного, который поставили почему-то рядом, украли фонари. Но самое главное, конечно, что что из-за всего этого, из-за всех этих мер безопасности, вполне оправданных, конечно, одна полоса движения на широкой улице рядом с радио была перекрыта, стояли эти надолбы, а все это на пути к зданию Пражской оперы. Люди были вынуждены, вот дамы в бальных, в вечерних платьях, в костюмах, были вынуждены обходить, идти через довольно грязный переход. Они не понимали, почему их не пускают. Это, к сожалению, это было не самое не самое удачное в этом смысле расположение. И, в общем, это негативно сказывалось в отношении к нам, насколько я понимаю. Опять же, все это естественно, все это понятно. Проблема была решена вот этим новым зданием, но это произошло только в 2009 году. Так что, в общем, все это продолжалось довольно долго. Хотя, конечно, для нас, я помню, ну, ты выходишь с работы, и ты сразу оказываешься в центре города, на Вацлавской площади. Опять же, тогда еще было не очень много ресторанов, но там совсем рядом был, есть такая улица в Яме, и был ресторан «Яма», где такая была, он такой американизированный был, и там очень любили собираться тоже сотрудники «Радио Свободы», которые, ну, вот, закончили смену и пошли выпивать. Вот. Но в целом, конечно, да, действительно, это был такой дух. Но еще раз, мне кажется, он был связан во многом с омоложением состава «Радио Свобода», хотя, конечно, и все в этот момент на «Радио Свобода» менялось, сказать, как-то лучше становилось, по-моему, взаимодействие между разными службами, между... И, в общем, это был такой очень позитивный период. Хотя никуда не деться. Мне было в этот момент 27 лет.
Молодость, да, конечно.
И поэтому это вспоминается как лучшие времена. Конечно. Говоря о том, что я впервые в своей жизни смог жить независимо. Ну, то есть как? Я 4 года был студентом. Я там получал стипендию, подрабатывал. Я был в армии. Тоже вроде как не с родителями. Но тут все-таки ты приезжаешь, у тебя своя квартира, ты живешь, получаешь достойную зарплату и, конечно, очень-очень-очень интересная работа. Вот я проработал в отделе новостей 5 лет, потом мне доверили вести вначале утреннюю информационную программу, вот, потом уже я вел дневные и вечерние, вот, а последние около 10 лет, ну, как 8,5 лет, я взял на себя ведение вот этой когда-то нашего главного продукта, вечерней информационной программы. Сейчас, конечно, это уже все в этом смысле изменилось, и радио мультиплатформенное, и, в общем, так сказать, структура эфира тоже сильно изменилась. Но я вот хочу, чтобы... Очень-очень верю, что все это будет продолжаться.
Скажи, пожалуйста, а какие, по твоему мнению, основные вехи у русской службы «Радио Свобода» были в эти 30 лет?
Ну, это довольно сложный вопрос, потому что, в общем-то, на мой взгляд, история русской службы «Радио Свобода», она делится вот не совсем по вот этому моменту переезда. Потому что вначале, как известно, «Радио Свобода» – это было такое, ну, назовем это иммигрантское радио. То есть оно отличалось, в общем-то, вот, не знаю, BBC, «Голоса Америки», вот именно тем, что там не столько была информация, сколько вот ты мог включить, я не знаю, услышать какого-нибудь диссидента, уехавшего, какой-то рассказ об образе жизни американском или, может быть, западном в более широком смысле, послушать отрывки из книги, которую ты не можешь прочитать. Хотя, конечно, и новости были, и информационные программы были, но прямого эфира долгое время не было. Плюс к тому, все эти передачи глушились. Это вот этот первый период, первые десятилетия, который продолжался, ну, приблизительно вот до конца оглушения. В конце 80-х годов, я считаю, что тут надо обязательно упомянуть Савика Шустера, который пришел на работу в русскую службу, была трансформация, очень важная трансформация, которую, как я понимаю, не все приняли, не все даже сразу поняли, потому что на работу на «Радио Свобода» стали брать советских граждан. Дмитрий Волчек, Михаил Соколов, Владимир Бабурин, светлой памяти великолепный журналист, который проработал до самой своей смерти, увы, от тяжелой болезни, совершенно безвременной смерти. И «Радио Свобода» изменилось, а Савик Шустер... И тут, конечно, очень важно тоже вспомнить о том, что тогда радио – это было радио. Вот чистым радио до, ну, почти до десятых годов 21 века. Это очень важный момент. Савик Шустер, точнее, благодаря его, как мне кажется, активности, «Радио Свобода» было трансформировано именно в информационное радио. Хотя, конечно, очень много и культурных программ сохранилось, и каких-то публицистических и так далее. И я должен сказать, что, ну, например, программы из нью-йоркской студии «Радио Свобода», которую вела Марина Ефимова, одна из наших многолетних сотрудниц, тоже уже, увы, покойная, это, на мой взгляд, просто кладезь. Это образец того, как должны делаться такие программы, как ты их ни называй. Программы подкаст или как угодно. Это совершенно великолепные по структуре, по содержанию передачи. Вот. Но я вернусь к тому, что это было время, когда было очень много информационного эфира, когда стали задаваться вот эти вот очень важные стандарты. Одни говорят западные журналистики, другие считают просто журналистики как таковой, что других стандартов быть не может. Я тут не буду углубляться. Это совершенно бесконечные споры по поводу того, что должна собой представлять журналистика, какие бывают виды журналистики, но так или иначе, так сказать, это были радиопередачи в стандартах именно западной журналистики. На мой взгляд, это во многом спасло «Радио Свобода» от закрытия, потому что появилось вот именно такое, как сказать, конкурентоспособное средство массовой информации на том рынке, и это было очень важно. И еще, конечно, очень важно, что, ну, как минимум до второй половины 90-х годов отношения с Америкой бурно развивались. Америку любили тогда в Советском Союзе, вначале потом в постсоветской России. Это довольно быстро все закончилось, но ее любили. И я помню, кто-то из моих коллег сказал, что, ну, так сказать, сбылась моя мечта. Я ехал в поезде из Петербурга в Москву и услышал, просто включил радио, и там передавали информационную программу «Радио Свобода». Я не знаю, может быть, это байка, потому что с вещанием на FM были проблемы тогда, но это был очень важный момент. И еще один очень важный момент, что в те годы, во второй половине, вот я как раз тогда уже начал работать, и, в общем, у нас было очень мощное еще и московское бюро с совершенно замечательным сотрудниками, но там была создана огромная корреспондентская сеть по всей России, которые корреспонденты с удовольствием с нами сотрудничали, присылали нам материалы. Опять же, сейчас трудно осознать, что было время, когда прислать звуковой файл с записанным репортажем, это было, так сказать, ну, топ, да, это должен был быть технически продвинутый человек, но люди очень быстро этому учились. Они присылали репортажи со всех уголков страны, они могли откликаться на события, которые происходили неожиданно, ну, у тебя есть корреспондент и так далее, и это тоже было огромным преимуществом создания вот этой сети «Радио Свобода». И еще одна вещь, которая заключалась в том, что тогда власти России позволяли местным ретранслятором ретранслировать «Радио Свобода». В результате на FM-диапазонах во многих городах, крупных городах были те, кто, понятно, деньги «Радио Свобода» за это не брал, и ретранслировали наши передачи, с удовольствием ретранслировали. Они говорили, мы очень любим «Радио Свобода» и так далее. И тогда аудитория была просто многомиллионная, насколько я понимаю. То есть людей узнавали там и по голосам и так далее. Все это продолжалось уже, увы, очень недолго. И дальше наступает следующий этап, который начинается с приходом к власти Путина. И, как мы помним, наезд на НТВ произошел уже в 2001 году. И тогда же к вот этим нашим ретрансляторам стали приходить люди и говорить, почему вы ретранслируете иностранные средства массовой информации. Те говорят, ну, у нас есть лицензия на ретрансляцию, у вас нет лицензии на ретрансляцию иностранного средства массовой информации. Если вы будете продолжать это делать, то вы, соответственно, подвергнетесь санкциями. Ну, понятно, это было давление, которое началось очень в ранних 2000-х годах, когда еще, в общем, о политических репрессиях вроде как речь не шла, но наша аудитория, она стала сжиматься очень быстро, к сожалению, не по нашей вине, потому что если бы это все продолжалось, то, в общем, многое из того, что сейчас там критически говорят в адрес «Радио Свобода», не говорили бы, потому что нас бы знали гораздо-гораздо лучше. Но вот, к сожалению, борьба за выход на рынок, она с 2000-х годов велась в совершенно неравных условиях. В этой ситуации было тяжело. Хотя, конечно, тут же нельзя не сказать, что вот приблизительно к 10-му, 11-му, 12-му году началась вот эта вот трансформация в мультиплатформенное радио, к чему тоже, в общем, трудно было довольно приспособиться. И я помню, как, ну, так сказать, ты привык много лет, десятками лет уже работаешь просто в радийном эфире со всей спецификой, потом вдруг выясняется, что есть сайт, надо писать новости, создавать статьи, делать видеоматериалы и так далее. И все это, в общем, это было очень сложной задачей, тем более для крупной корпорации, многонациональной, ну и в том числе и для русской службы в отдельности. Я очень хорошо помню, как внутренне приходилось перестраиваться, разбираться, привыкать. Ну, правда, к тому, к чему, там, сказать, более молодое поколение привыкало и принимало гораздо быстрее, в общем, что в общем, вполне естественный процесс. Поэтому я бы вот разделил вот так вот. Иммигрантское радио до конца оглушения, потом расцвет, я имею в виду, когда мы свободно вышли. Многие, наверное, знают, что в 91-м году после подавления путча Борис Ельцин, президент России, даже издал указ, в котором отдал распоряжение найти, подобрать для «Радио Свобода», значит, здание в центре Москвы за заслуги в освещении, в объективном освещении. Не самый, кстати, лучший указ, то есть не очень хорошо, когда власти, когда государство, так сказать, там тебя хвалит. Ситуацию понять можно. Переломная ситуация в истории страны, все по-новому, все и так далее. Но все-таки, как бы, так сказать, вот государство и средства массовой информации – это отдельный разговор. Очень, опять же, серьезный разговор. Но, собственно говоря, мне и среди коллег приходилось спорить, доказывать, что не может человек одновременно сказать: я председатель там какого-то отделения партии «Яблоко» и главный редактор там, или корреспондент. Я ему говорю: ну, ты либо партийный, либо журналист. Это, опять, это совершенно бездонная тема о том, как должны действовать журналисты и как развивалась журналистика в России в те годы, потому что она развивалась очень, очень трудно. Это касалось и нас, и я очень рад, что тогда вот именно очень серьезное внимание уделялось именно вот этим стандартам, и оно продолжает уделяться сейчас, несмотря на вот этот расцвет социальных сетей и так далее. Вот следование этому курсу для меня, как для журналиста, чрезвычайно важно.
Скажи, пожалуйста, не секрет ни для кого, что «Радио Свобода» есть писательское радио. Да? Ты уже упомянул вот в нашем интервью и имя Петра Вайля, и Сергея Довлатова, и Александр Генис, и наши с тобой современники, коллеги и друзья, там Андрей Шар, Ярослав Шимов, Игорь Померанцев, Иван Толстой, Елена Фанайлова. Как ты считаешь, вот то, что «Радио Свобода», писательское радио, это как-то давлеет на редакцию, оказывает некое влияние? Влияние это позитивное, может быть, негативное? Как ты думаешь?
Ну, я бы сказал так, присутствие всех тех фигур, которые ты перечислил, и многих очень других... Это, так сказать, это стержень «Радио Свободы», это основа «Радио Свободы». То есть люди, к которым ты обращаешься, которые знают все. Я себя не считаю невежественным, я говорю там на нескольких языках, там, включая китайский, учился в университетах и, в общем, читаю книги и так далее. Но иногда вот оказываюсь рядом с такими людьми, я как-то чувствовал себя, в общем, так... Я смотрел на них снизу вверх, что я думаю, вполне оправданно, особенно для молодого человека. Вот. Писательским радио, как мне кажется, вот если убрать термин «писательское радио», оно все-таки таким было. Дальше был вот этот вот период информационного. Сейчас это, я бы сказал, более такое классическое СМИ. Но еще раз, присутствие всех этих людей на протяжении истории «Радио Свобода» – это, конечно, очень важно. Каждый раз, когда мы кого-то теряли, будь то Петр Вайль или Владимир Тольц или еще кто-то, это был серьезный удар. Но для меня, конечно, присутствие всех этих людей это очень большой плюс. Во-первых, есть на кого равняться. Вот. И во-вторых, ну, я всегда считаю, что лучше играть запасным игроком или там не самым главным игроком в команде высшей лиги, чем быть лидером в какой-то дворовой команде, где уровень футбола, к примеру, не самый высокий. Вот. Опять же, мы говорим о писателях, поэтах и так далее. Кроме того, что они были, некоторые остаются, к счастью, великолепными журналистами, они все пишут книги. Я ни одной книги не написал. Может быть, напишу. Но вот, имея дело с такими людьми, боишься написать плохую книгу. Мне кажется, это очень важно, потому что я знаю очень многих людей, которые вот лишь бы чего-то, чтобы это вышло потом, так сказать, под обложкой. Это, боишься написать. То есть не было такого, чтобы вот я сел и подумал, вот я, наверное, сейчас напишу. Может быть, это придет. Я надеюсь даже, что придет. Но меня совершенно не смущает то, что я не написал ни одной книжки, работая с такими людьми. Мне важно, что я работаю с такими, рядом с такими людьми. Они мои коллеги, они хорошо ко мне относятся и так далее.
На волнах радио «Свобода» в программе «Золотой запас свободы» беседа Виктора Кульганыка с ведущим подкаста «Время свободы» Андреем Шароградским.
Когда Петр Вайль писал свою, наверное, одну из самых главных, может быть, даже и главную свою книгу «Гений места», это интереснейшая книга, где, так сказать, известные деятели литературы, искусства, описывается их жизнь в разных городах, вот это соотносится. Это великолепная книга, это такая книга, которая, в общем, ну, скажем, можно ее взять и путешествовать по городам. Ну, собственно говоря, Петр, к счастью, успел снять сериал, видео, ну, так сказать, есть как так сказать, видеосериал по этой книге снятый. Вот это очень интересно всегда смотреть, но так или иначе, в конце, во второй половине 90-х годов он эту книгу писал. И однажды он зашел, значит, в отдел новостей, где я работал, а я тогда только-только купил машину. Вот, свою первую машину, я помню, «Шкода», и он мне сказал, вы не хотите съездить там в то место, где жил и умер Ярослав Гашек? Потому что он писал тогда статью про Гашек. Вот я говорю, конечно, я с удовольствием с вами съезжу. Мы поехали, ну, мало того, что я получил интереснейший разговор, там, рассказ, мы что-то обсуждали и так далее. Ну, в основном я его слушал, конечно. Вот, потом это была экскурсия в этот замок, где Ярослав Гашек писал, значит, бравого солдата Швейка. Его там запирали, насколько я помню, чтобы он не пьянствовал, запирали там в одной из башен этого замка для того, чтобы он написал очередную главу, получил гонорар, расплатился с должником, он опять, значит, пил и так далее. Ну, и там же кладбище, где Ярослав Гашек похоронен. И Вайль, он делал фотографии. И когда вышла книга, я ее стал листать и увидел фотографию, значит, вот к одной из глав. И я вдруг заметил, там какое-то здание, не замок, я боюсь сейчас уже ошибиться, точное место, но я увидел там крохотная машинка где-то, и крохотная фигурка. И вдруг я понимаю, это же я. Я тогда ходил и говорил, большую литературу я попал благодаря Петру Вайлю. Вот, и, соответственно, Вайлю намекал, что, наверное, так сказать, он использовал мой образ, и, может быть, как-то стоит это дело компенсировать. Ну, конечно, шутя, для меня эта поездка, ну, она запомнилась. Вот, конечно, хотя, конечно, было общение в разные годы, в разных ситуациях. И, конечно, очень-очень горько, что так рано у нас судьба Петю отняла, потому что с ним, наверное, многого бы не случилось плохого, что, в общем, к сожалению, случалось. Вот, катастрофа не происходила, но без Пети хуже. Вот так. Как и без многих других. Великолепный историк и публицист Владимир Тольц. С ним я тоже всегда с удовольствием общался. Он такой человек, опять же, на мой взгляд, кажущийся так немножко такой вот чуть-чуть злой, немножко слишком ироничный, на самом деле очень-очень добрый и очень-очень порядочный человек был. Он делал совершенно замечательные программы. Вот. Вот я упомянул Марину Ефимову, я с ней, к сожалению, никогда не был знаком, но если кто-то захочет там написать учебник или там курс университетский про то, как делать культурологические программы, вот надо взять ряд ее программ, прослушать и дать послушать студентам, разобрать и обсудить, как она это делает. как она это делала, это совершенно великолепно. Это такое вот мое личное, так сказать, мое особенное какое-то отношение к ее передачам. Каждый раз, когда я включаю, вот у нас есть этот проект, по-моему, замечательный, «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Есть передачи, которые уже кажутся так чуть-чуть... Ну, есть уже чуть устаревшими иногда, так сказать. А тут включаешь, такое ощущение, что ты включил такую сегодняшнюю злободневную... Ну, не злободневную, а просто интересную программу, которая, наверное, не устареет никогда.
А вот Юрий Гендлер, ты сегодня тоже вспоминал?
Юрий Гендлер – это самый лучший начальник из тех, которых я встречал в своей жизни. С ним очень повезло. Как я уже сказал, мы с ним, как выяснилось, учились в одной школе. Кстати, я проработал, по-моему, тогда еще меньше 2 лет, и он однажды заходит и говорит: «Андрей», он так чуть картавил, «Андрей, я еду в Петербург на столетие нашей школы». Вот. Я знал, на самом деле, что столетие школы, но как, так сказать, ехать... Ну, я там молодой, как бы, так сказать, в отпуске недавно был и так далее, а его пригласили. Вот сейчас, вот представляете себе, в 96-м или 97-м году его пригласили. Ну, билет не покупали, но он поехал на празднование столетия школы в Петербурге, и там висел его портрет среди известных, так сказать, выпускников 155-й школы на Греческом проспекте в Петербурге с подписью директора Русской службы радио «Свобода». То есть школа гордится своими учениками. Такое было около 30 лет назад, к сожалению. Сейчас такое уже представить себе невозможно. Не знаю, возможно ли такое будет когда-то в будущем, но будем надеяться, что да.
А его сменил, насколько я понимаю, Марио Корти.
Сменил Марио Корти. Юрий Львович довольно скоро ушел на пенсию. Ну, конечно, он всем запомнил. Юрий Львович, его талант заключался в том, что он давал работать талантом. Он давал развернуться, он чувствовал людей талантливых и делал все, чтобы они работали, чтобы они делали. Он находил таких людей. Он мог сказать: никто никогда никому не запрещает много и хорошо работать, но уставшему сотруднику он мог сказать: никто никому не запрещает много и хорошо отдыхать. Ну, так сказать, это был совершенно в этом смысле удивительный человек. Такое руководство, когда ты не чувствуешь, с одной стороны, руководство, а с другой стороны, все идет, все налажено, все работало очень хорошо. Вот. Ну, а там вечерами, так сказать, можно было даже там когда-нибудь там немножко там какую-нибудь стопку виски пропустить, поболтать. Вот. Мы болели... Тогда, на самом деле, все руководство русской службы были болельщиками, футбольными болельщиками. Ну, там Саек Шустер, Италия, понятно, Марио Корти, Италия. Вот я притворялся, что болею за Италию, хотя тогда еще болел за Россию. Вот. Уже сейчас даже страшно вспомнить. Вот. Мы с Юрием Львовичем болели за «Зенит». Он мне рассказывал, как он в детстве каждый раз... Он мне говорил, что каждый раз, когда я болею за какую-то команду, она проигрывает. Он говорит: представляешь себе, вот если я иду на матч «Зенита», «Зенит» обязательно проигрывал. Он еще в те времена, когда в хоккее играли на открытых стадионах, он ходил на матчи ленинградского «СКА» хоккейного. Говорит: ты представляешь, вот я ходил, и «СКА» проигрывал со счетом 0-1. Вот, представляешь, ничего хуже не может быть. Твоя команда проиграла, ты увидел одну заброшенную шайбу, простоял при этом 3 часа на морозе, пришел домой больной и так далее. Вот. Ну, я, признаться, пользовался тем, что вот я, так сказать, чуть-чуть понимаю в футболе, и, соответственно, так сказать, вступал в разговоры, этим, так сказать, завоевывал благосклонность начальства. Вот. Забавно, что через несколько месяцев после меня приехал Сергей Даниловичкин, но он, наверное, сам об этом расскажет. Вот. И, значит, я такой вот, это сам... футбол, там все. А его позвали уже, так сказать, знакомясь с ним и спросили: а вы, так сказать, футбольный болельщик? Сергей совершенно искренне сказал: нет. А что вы любите? Бадминтон, сказал Сергей. Вот. И, значит, соответственно, да, ну, Сергей, конечно, он великолепно играет в бадминтон. Это было забавно. Вот он тогда сказал, но, правда, Серега, он завоевал, так сказать, уважение и расположение всех, потому что он все время находил какие-то решения всяких сложных проблем, давал дельные советы. Как-то вот он умеет это делать, вот, и за это его все тоже очень быстро полюбили. Вот так вот, да. А Юрий Львович, конечно совершенно замечательный был начальник, действительно лучший начальник из тех кого я знаю, при том, что были и другие очень хорошие, очень достойные. Ну, тут как-то вот о нем вспоминаю с особой теплотой. Ну, может быть, опять же, это был первый начальник мой на работе здесь, в Праге.
Спасибо за это воспоминание. Наверное, один из последних вопросов. Ты упомянул в интервью, ну, и мы с тобой понимаем, в какое время мы сейчас живем. 30 лет прошло с тех пор, как Радио Свобода в Праге послужило тому причиной тоже, так сказать, возможное закрытие, которое по счастливой случайности не состоялось, да? Ну, или по счастливым обстоятельствам. И вот спустя 30 лет опять над Радио Свобода угроза закрытия. Уже с другой стороны пришла эта угроза, не со стороны лагеря демократов, со стороны лагеря республиканцев и так далее, и так далее. Как ты считаешь, вот то, что сейчас происходит, это что, на твой взгляд? Эта история делает какой-то виток очередной? Или это какая-то злая насмешка судьбы? Или это что-то еще? И как вообще ты это для себя видишь?
Я не берусь сказать, что произойдет. Может быть, в ближайшие дни, недели, или месяцы, или годы. Я должен сказать, что когда-то вот я думал о том, что вот, ну, когда я слышал выкрики в России, надо закрыть там Радио Свободы и так далее, я про себя думал, что, в общем-то, я не был бы против, если бы Радио Свобода закрыли именно американские власти, потому что я считал, что если Радио Свобода закроют американские власти, это будет означать, что в России победила свобода слова. И я, и мои коллеги, мы будем работать журналистами в России. Как, например, произошло с закрытием служб балтийских государств в начале 2000-х. Понятно, что, я не знаю, наверное, люди, которые работали в этих службах, не были особенно довольными, что их закрыли. Но действительно, так сказать, вот надобность в таком СМИ для этих стран, по крайней мере, в тот момент отпала. А я не сомневаюсь, я не буду про себя говорить, но практически все мои коллеги, если бы действительно в России появилась настоящая журналистика, они бы получили бы прекрасную работу, не знаю, на радио, на телевидении, в газетах, в журналах и так далее. Потому что это высокопрофессиональные люди, знающие журналистские стандарты, ими следующие, никогда не прогибавшиеся ни под кого и так далее. Мне кажется, это важно. Кстати, вот опять же, сотрудники вот этих служб стран Балтии, некоторые, кто-то стал начальником национального телевидения, радиовещания, по-моему, один из бывших сотрудников эстонской службы вообще президентом Эстонии был. Так что вот я так на это смотрел. То, что произойдет, то, что вот сейчас происходит, конечно, я никак не ожидал. Если бы мне кто-то сказал, я бы посмеялся. И я должен сказать, что вообще вот был такой момент тяжелый в истории Радио Свобода, в том числе и русской службы, когда затеяли в 2012 году административную реформу, когда появился, я, с вашего позволения, не буду называть имена, они всем известны, но появился новый директор, который посчитал, что техника важнее людей. Появилась директор русской службы, которая пришла, не имея никакого представления или мало имея представления, что она хочет делать, и думая, видимо, что она как-то выплывет. Вот. И в результате все это закончилось крахом, все вернулось на круги своя, и мы продолжили нормально, как я считаю, эффективно работать, особенно вот с учетом всех тех тяжелых ситуаций, в которой из-за внутриполитической ситуации в России мы оказались. Вот. И как-то система сама себя исправила. И я не берусь еще раз судить. Может быть, через какое-то короткое время я окажусь без работы, или все мы окажемся без работы. И может быть, даже в какой-то момент закроется Радио Свобода. Но я почему-то уверен, по крайней мере, я очень-очень на это надеюсь, что опять система сама себя исправит, и если вдруг Радио Свобода закроется, то оно будет воссоздано в очень похожем виде, потому что оно нужно людям, в этом я совершенно не сомневаюсь. Я считаю, искренне считаю, что к работе журналистской организации нужно относиться скептически, критиковать. Никогда я критику в свой адрес не буду отвергать, но для меня важно, чтобы люди говорили, если они предъявляют какие-то претензии, хоть немного конкретики давали. Потому что самое главное... То есть очень много претензий слышишь от людей, которые никогда не читали, не слышали, не видели продукцию «Радио Свобода». К мнению таких людей... как к этому относиться. Когда говорят что-то конкретное, то тут можно вступить в разговор. Для меня это было бы естественно, но я что, мне кажется, нужно обязательно мне сказать, я проработал больше 30 лет, ни одного раза в русской службе «Радио Свобода». Никто никогда не заставлял меня говорить, писать, давать что-то в эфир, что не есть на самом деле. Я ездил после 5 лет оккупации Крыма, я ездил и рассказывал про то, что там построены ТЭЦ или там новый аэропорт, и никто мне не говорил, чего ты рассказываешь, что там... Понятно, что я рассказывал очень-очень много другое. Я в русской службе открывал одну из своих передач, интервью, записанное Ириной Лагудиной с экспертом, по-моему, Amnesty International, о бомбежках американских в Раке, в Сирии. А про эти бомбежки Путин говорил именно про этот город. Он говорил, что западные средства массовой информации, как бы, так сказать, отвернулись от этих событий, ничего не говорили. Пожалуйста, это все есть на сайте «Радио Свобода», там легко найти. Интервью записывала Ирина Лагунина, которая стала вскоре директором русской службы и до сих пор работает и, как бы, так сказать, и является специальным, ну, вот, экспертом по журналистским стандартам. Я, как вы видите, никуда не был уволен. Я работал и продолжаю работать. Никаких взысканий за это мне не было. Вот это очень важно. Это то, что есть на «Радио Свобода». Работать в организации, где бы это было не так, я бы не стал. Ну, конечно, так вот можно так вот смело говорить, там, бить себя в грудь и так далее. Но я искренне говорю, что я бы не стал. И я очень как-то вот надеюсь, что так или иначе, тут дело, конечно, не во мне, так или иначе система все-таки как бы самовылечится, и еще раз, «Радио Свобода» будет продолжать существовать, потому что пока оно очень-очень нужно миллионам людей.
Спасибо. И последний вопрос. Что бы ты в этой ситуации, о которой вот ты сейчас очень точно и четко ее описал, что бы ты в этой ситуации пожелал бы самому себе, своим коллегам, своим товарищам и, собственно, всей русской службе, да и не только, наверное, «Радио Свобода»?
Мне трудно сказать, что пожелать. Хочется пожелать терпения, хочется пожелать, чтобы все закончилось хорошо. Но главное, что я хочу сказать, я горжусь своими коллегами, причем не только в русской службе. Вот. И мне кажется, что мы делаем очень-очень важную работу. И я бы очень хотел тоже сказать, ну вот раз об этом речь зашла, что есть очень много людей, которые работают то, что называется, за кадром, ну и понятно, что при телевизионной продукции и радиопродукции, людей, про которых особенно не вспоминают, есть люди, которые пишут новости или делают информационные программы, часто такие вот рутинные информационные программы, ну, в определенном смысле я, и часто про этих людей, в общем, особенно не помнят, потому что это рутина, это тот жанр, в котором ты не выпячиваешь... В общем, ты и не должен выпячивать свою, так сказать, свою личность. Это опять же, тут опять возвращаясь к стандартам. Вот. Ну и, конечно, очень, очень важна работа корреспондентов, которых часто имена не знают, но вот, я не знаю, вот фронтовые корреспонденты настоящего времени. Там Андрей Кузаков, да, Борис Сачалко. Вот. Я смотрю, я вижу, я наблюдаю, и, так сказать, я каждый раз, когда кто-то мне там рассказывает, там, утирая пот здесь, например, или, ну, так, вдруг, там, ой, у меня было столько эфиров и так далее, и тому прочее, я всегда про себя, по крайней мере, думаю, эти ребята ездят и добывают информацию под бомбами, и, опять же, они, может быть, и о них тоже обязательно, когда говоришь о Радио Свобода, я имею в виду о корреспондентах, добывающих информацию, о них всегда нужно помнить, о них всегда нужно говорить, потому что факт, реальная, проверенная, правдивая информация – это основа журналистики. Можно быть красноречивым, высказывать интересные мнения и так далее. Всегда в основе любого мнения, а если это мнение, конечно, хоть как-то на чем-то основано, то оно основано на информации, которую собирают корреспонденты. И большое спасибо им, всем коллегам, потому что я сам знаю, насколько это важно. Сам во многом, делая свои передачи, от них зависел, завишу и, надеюсь, буду зависеть.
На вопросы Виктора Кульганыка отвечал ведущий подкаста «Время свободы» Андрей Шароградский. Полный вариант интервью данного для сериала «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК». Золотой запас свободы. Над проектом работает редактор Иван Толстой.